Глава 28. Суббота, 5 мая, 9 часов 14 минут. Засунув руки в карманы, лейтенант Вик Маршаль бодро шагал по набережной Сены в лабораторию научного отдела. Порывами налетал ветер, солнце то и дело пряталось за тяжелыми темными облаками. Весна явно не торопилась наступать. Лейтенант Жофруа по телефону попросил его забрать результаты биологических анализов фрагментов кожи, обнаруженных в правой руке Аннабель Лероа. Вик, со своей стороны, объяснил ему, что истории с гангреной привели его в три парки. Местечко знакомое Лероа. Тогда Жофруа тоже решил совершить туда небольшую эскападу вместе с неразлучным Ваном. Сотрудника отдела биологических исследований, человека со строгим взглядом, звали Сезар Равиччи. Позади него дожидался еще кто-то. Он был пониже ростом, не обладал столь густой шевелюрой, и его манеры говорили о том, что он тоже кое в чем разбирается. «Позвольте представить вам Этьена Ламбера», — объявил Равиччи. «Он специалист по эмбриональной медицине». «Специалист по эмбриональной медицине?» – переспросил Вик, здороваясь с ним. «Это имеет отношение к нашему расследованию?» «Более чем. Пойдемте». В лаборатории научного отдела жизнь кипела вовсю. В этом всеобщем молчаливом сновании все было точно рассчитано, и каждый безукоризненно знал свою роль. Улики, добытые на месте преступления, поступали сюда из полуподвального этажа, где их классифицировали и отправляли по соответствующим отделам. В отдел баллистики, в отдел наркотиков, пожаров и взрывов, токсикологии, физико-химический отдел, отдел биологический. Здесь тщательно анализировали все невидимое не столько с целью определить мотивы убийцы, сколько с целью найти ту частицу его самого, что он оставил на месте преступления. Можно сказать, частицу его личной жизни. Все трое вошли в отдел молекулярной биологии, где говорили по большей части о ДНК, РНК, о матрицах геномов и ПЦР. Им открылся мир пипеток, мониторов, микропробирок и микропластинок, центрифуг и криоконтейнеров. В этом мире человек и наука объединялись, чтобы добывать информацию из бесконечно малого. Равиччи остановился перед стеклянными пластинками, между которыми располагались кусочки присланной на исследование кожи. Каждый препарат был снабжен соответствующим ярлычком. «Вот фрагменты, найденные в руке жертвы. Мы их анализировали по технике ПЦР, наиболее быстрый из всех. Эта техника не требует 10-дневного ожидания результата». Вик оглядел аппарат, похожий на гудящий муравейник, внутри которого что-то кипело. Такая демонстрация возможностей техники и человека в борьбе с преступлениями его впечатлила. Всякий раз, когда кто-то думает идти на убийство, ему и в голову не придет, что он провоцирует миллионные затраты на оборудование и оплату труда десятков человек-призраков, которые, оставаясь невидимыми, будут заниматься погоней за невероятным. «Что вам удалось обнаружить?» – спросил он. Равиччи взял два склеенных друг с другом стеклышка и в свете бестеневой хирургической лампы показал образчик. Свет пронизал кусочек кожи, которая стала прозрачной, как пленка яйца. Что нам сразу, еще до исследования, показалось странным, так это то, что образцы вели себя, как змеиная кожа. Со здорового, нормально сложенного человека кожа не будет слезать лоскутами. После полуквантитативной ПЦР и других исследований мы обнаружили, что ген под названием «Ёжик Соник» мутировал.
Мутировал?
Тут заговорил специалист по эмбриональной медицине. Протеин SHH, он же ежик Соник, играет важную роль в эмбриональном развитии позвоночника. Он активно воздействует на нервную трубку плода, которая, как бы вам объяснить попроще, она... Она как бы эскиз, набросок центральной нервной системы. В ней уже заложены головной мозг, спинной мозг, кожа и еще много разных вещей.
Этьен Ламбер одобрительно покачал головой. «А вы-то откуда знаете?»
«Мы с женой ждем ребенка».
«Обычно будущие родители вообще ничего об этом не знают. А я прочел немало исследований об эмбрионах. Мне нравится всюду сунуть нос, во все области, что придут на ум».
«Ладно, вернемся к нашим баранам. Мутация гена SHH вызывает различные врожденные аномалии и ослабляет эмбрион. Эти аномалии формируются в основном в период гаструляции, то есть спустя 3 недели с момента зачатия. Этот период наиболее опасен с точки зрения тератогенных отклонений».
«Тератогенных? Это что-то вроде тератологии?»
«Учение о случаях врожденных аномалий в просторечии именуется учением об уродствах. Сразу после зачатия эмбрион абсолютно здоров, а уродство формируется в определенный момент внутриутробного развития. И в зависимости от того, насколько тяжела аномалия, ребенок родится и развивается, несмотря на очень большой риск погибнуть».
Вик разглядывал прозрачные стеклышки. Он вспомнил куклу-уродца с деформированным лицом, затесавшуюся в компанию других кукол.
«То есть, исходя из анализа этого кусочка кожи, вы теперь знаете, что убийца Аннабель Леруа страдал тяжелым врожденным заболеванием?» В разговор снова вступил Равиччи.
«Мы не думаем, что убийца обладал этой аномалией, потому что, как правило, в нашем случае носитель больного гена умирает очень быстро, буквально через несколько дней».
Вик не был уверен, что понял правильно.
«Так убийц могло быть двое?»
Равиччи, видимо, заметил его смятение, а потому обратился к Ламберу.
«Покажете ему?»
Сжав губы, тот вытащил из кожаного портмоне фотографию и протянул ее Вику.
Полицейский нахмурил брови. На снимке был ребенок с одутловатым лицом, с огромными уродливыми ушами и с плотно прижатыми друг к другу ножками, словно он родился в мешке, который сросся с кожей.
Ламбер провел пальцем по глянцевой бумаге. «Синдром хвостового плавника». В данном случае с явными признаками симелии.
«Симелии?»
«Да, симелии, урамелии, а точнее сиреномелии, синдром русалки».
Вик помотал головой.
«Сиреномелии? Уж не хотите ли вы сказать, что...»
«Фрагменты кожи, найденные в руке жертвы, принадлежат ребенку сирене, уверяю вас».
Вик провел рукой по лбу, не в силах оторвать взгляда от жуткой фотографии. Он изо всех сил стиснул в кармане мобильник. Настолько сильно ему захотелось сразу же позвонить Селине, спросить, все ли у нее хорошо, не появилась ли где-нибудь боль. Потом опомнился и взял себя в руки. Главное — делать свое дело, а от остального — дистанцироваться.
«С вами все в порядке?» — поинтересовался Равиччи. «Что-то вид у вас неважный. Это ваше первое дело?»
«Да, я работаю всего 3 недели. А этот ребенок Сирена, он что, был живой?»
«Нет. Судя по пергаментному оттенку кожи, он был мертв. Кроме того, за крайне редкими исключениями, сиреномелия несовместима с жизнью. Дети Сирены страдают не только сращением ножек. У них, как правило, нет ни мочевого пузыря, ни анального отверстия. Нарушена функция почек и нижнего отдела позвоночника, не говоря уж о других нарушениях. Как уже сказал мсье Равиччи, такие дети живут не дольше нескольких дней, точнее, нескольких часов».
Вик даже представить себе не рискнул, какую муку перенесла Аннабель Леруа, распятая на кровати, когда демон-мучитель поднес к ее лицу этого уродца. Стараясь сохранять хладнокровие, он спросил:
«Но где и каким образом убийца смог достать такого ребенка.
«Вы что-нибудь слышали о фрик-шоус?» — ответил эмбриолог.
«Ярмарка монстров?»
«Эти ярмарки монстров, как вы изволили выразиться, не что иное, как выставки тератологических коллекций. Сиамские близнецы, двухголовые коровы, гермафродиты, фиброматозники и прочее. Самым известным из них остается Джон Меррик, человек-слон. Но есть и много других. Кобельков, Эк, сиамские близнецы, Блазик. Вы и представить себе не можете, какое собрание ужасов создает природа и что сейчас можно обнаружить в некоторых крупных государственных или частных собраниях. Вик указал на фотографию. «Значит, ребенка-сирену взяли из коллекции?» Врач кивнул. «Или из музея. Кожа, найденная у вашей жертвы, старая. Ребенок умер не вчера. Спектральный анализ подтверждает, что на ней есть следы формалина», — прибавил Равичи. «Судя по всему, мы имеем дело с уродцем, законсервированным в стеклянной банке, как в добрые старые времена». Все трое молча переглянулись.
«Я факсом вышлю результаты Мартье», — сказал Равичи.
«Значит, все-таки ДНК убийцы мы не располагаем?»
«Нет, только ДНК вашего ребенка-сирены. Но не думаю, что это может вам пригодиться».
Вик старался сохранять ясность мысли. «Как, на ваш взгляд, наш убийца мог предположить, что следствие отыщет след ребенка-сирены?»
«Эти кусочки кожи он убрать не поторопился, хотя никаких собственных следов не оставил. Если он интересуется наследственными заболеваниями, что вполне возможно, учитывая специфику преступления и необычные вкусы жертвы, и хотя бы изредка смотрит модные сериалы, то, думаю, такие сомнения его посещали».
Выйдя из лаборатории, Вик не увидел бегущую воду Сены, не услышал ее плеска о борта пришвартованных лодок. Перед глазами у него стояла привязанная к кровати женщина, которая вот-вот закричит, увидев психа, сующего ей в руки эту ошибку природы. Аннабель Леруа любила общаться с людьми, обиженными природой, с несчастными уродами. Ей хотелось сблизиться с Минотавром, запертым в лабиринте мифическим чудовищем, плодом постыдной связи женщины со зверем. Но Минотавр сам до нее добрался.